меня возник вопрос спонтанный. То есть конечный итог достижения просветления свободы, полное отождествление с всякими категориями и объединение с Богом. Но это звучит очень возвышенно, это звучит очень далеко от, скажем так, от обыденного человека с обыденными нуждами. И так, мне кажется, расхолаживает людей вступать на этот путь. Есть ли надежда посеять уже плоды духовного удовлетворения именно от даже маленьких шагов на этом пути? И стоит ли вступать на этот путь? Как к этому относиться и как почувствовать себе этот зов?
Да, конечно, возможно. Но дело в том, что я, например, вижу, что все уже на пути. То есть нет ни одного человека, который не на пути. Другое дело, что кто на каком уровне находится. Все на пути. Мы, конечно, сейчас говорим о какой-то вершине определенной, но тот, кто к ней уже созрел и жаждет этого, он уже это ищет или уже нашел и уже действует. Тот, кто не созрел, он это даже и не найдет. Но в то же время он уже идет, потому что каждый человек чувствует свои ограничения. Даже если он очень живет в невежестве, он в материальном плане чувствует ограниченность все равно. Посмотрите, как каждый человек. Он не осознает, он в невежестве. Он чувствует, что ему мало платят на работе. Он чувствует, что ему нужно больше. Потому что в этом он будет чувствовать свободу. Это невежественное понятие. Но во всем мы можем увидеть тенденцию эту. Во всем. Стать миллионером, стать миллиардером, стать хозяином всего мира. Это ложный путь. Но он по причине того, что наша сущность божественна, и она свободна, а мы в данный момент ограничены. И человек ищет это, как только может, ложным путем или истинным путем. Кто-то уже докапывается до того, что освобождение в другом. Не в том, чтобы материально стать богаче, например, вот, а в другом, именно во внутренней свободе. И у него немножко все по-другому. Вся по-другому жизнь вся начинает выстраиваться. Это разные ступени развития. Но все стремятся осознанно или неосознанно на самых начальных уровнях или на самых высоких все равно стремятся к освобождению. Кто-то ложным, кто-то истинным путем. Вот. Поэтому все уже на своих местах. В то же время вопрос такой. А вот мы... Нам надо как-то вот, как-то людям говорить, давайте, давайте побыстрее. Если мы чувствуем, если кто-то чувствует, что надо, значит, надо говорить. И, возможно, кому-то как раз найдутся те люди, одни осудят это, скажут, зачем это говорить, но другие скажут, как мне это помогло. Вот мне просто пинка как будто дали. Сказали, ты вот плохой, там надо работать над собой. А он ждал, ему не хватало просто сил. Лень. Но чувствовал, что надо жить духовно. Ему дали пинка, и он почему-то находит те школы, где там стоят, так, равняй смирно, так, все, вперед, надо работать. Давайте там такое спортивно-духовное направление. Вот, дисциплина, все. И он идет именно туда, потому что ну, он не может сам. Ему нужна вот энергия откуда-то, чтобы его вот подгоняли. Поработав там, смотрите, как такой человек действует. Он там побыл, например, лет 5, что-то почувствовал более спокойно, тонко. И он начинает даже уже осуждать эти действия и говорит, нет, ну надо как-то вот, чтобы сам человек хотел. Ну, встречайте, наверное, такое постоянно. Не, ну нельзя так вот заставлять. Там человек должен сам вот он чувствовать, что ему надо. То есть он созрел к другому просто-напросто. И он покидает эту школу. И уже в чем-то другом начинает искать. Другую школу, где люди спокойны. Сидят, говорят, друзья, ну, вы занимайтесь чем хотите. Вы чем хотите? Я хочу работать над собой. Хорошо. Вот вам практика, если хотите. И человек говорит, вот, вот тут хорошо. То есть каждый находит регулярно свое место по мере своего развития. Но обязательно уже все... уже находится на своих местах. Кто сомневается и ходит, ищет, он так и сомневается и ищет. Он на своем уровне находится. Где-то его приласкали, где-то его палкой ударили. Он сравнивает, анализирует, продолжает искать. То есть все нормально происходит. Очень важно нам просто следовать тем правилам, которые мы чувствуем, что мы должны им следовать. Понимаете, да? То есть очень важно вот это. Нам нельзя, ну, по крайней мере, вот наша школа об этом говорит и учит, что нельзя нам увлекаться тем, чтобы мы имели оценки о ком-либо, кто не так как-то идет. Это отвлечение от своего пути. Это очень важно. Мы можем этим увлечься. Мы можем увлечься суждением того, кто не прав, и это будет отвлечением от нашей внутренней работы. То есть мы будем, например, ругать тех людей, к примеру, и чем мы занимаемся? Ругаем. Чем мы занимаемся, тем мы и становимся. А нам надо чем быть? Мы хотим быть свободой и любовью. Значит, нам надо их любить. Чтобы стать любовью, нужно любить. Вот этот принцип, он в любом случае для всех. И получается, что, конечно, в мире все разное. Многие занимаются, ну вот, мы видим очень разнообразное занятие, очень разнообразное. Но нам важно устоять в своем, в духе, потому что нас определяет то, что исходит из нас. Если из нас исходит любовь, значит мы любовь, мы в любви растем, в духе. Если мы в любви, мы можем иметь чувство сострадания. И мы говорим там, допустим, если мы что-то чувствуем, обычно такой человек, как он действует, он говорит, да, ну, немножко вот сердце болит за этих людей, вот не на верном они пути. Господи, прости меня, прости. За осуждение, прости. Все. То есть вот так вот человек работает. Заметил опять, что он тоже осудил, прости меня, прости. То есть есть вот эти тенденции, есть, но вот все равно. Потому что очень важно смотреть на то, что из нас исходит. Это одно из основных. Это самое основное. Даже если те люди, ну, представим, что все-таки мы их осудили, и они неправы. Они неправильны. Помочь мы им как можем. Только если мы будем правильно делать. Если мы будем в чистоте и в любви, это единственный шанс. Они делают неправильно, а мы их любим. Получается, возможно, они увидят первый раз в жизни, что есть люди, которые их любят, потому что все остальные их осуждают. Все их осуждают, и они видят, что мир в осуждении живет. И они всем говорят, не надо осуждать. А все все равно их осуждают. И вдруг встречают вас, а вы любите, принимаете их такими, какие они есть. И они раз, все-таки есть любовь на свете. Если, как говорится, они готовы, то у них что-то начнет меняться. То есть личное совершенствование, работа над собой, повышение своего уровня духовного, развитие в себе любви, приближение к Богу, это одновременно также является помощью всему миру. Если мы увлекаемся помощью миру, то мы погрязаем в нем. Мы же не знаем, что Бог уготовил этим людям. Мы смотрим в данный момент ситуацию. Бог же смотрит из вечности. У него свой план. Возможно, лидер этой группы неожиданно где-то остановится, осознает и станет святым, и мы будем молиться ему потом еще. Он резко нас обгонит, ну, если так условно сказать. Понимаете, мы не знаем. Поэтому Иисус, он рекомендацию дал не судить. В то же время, сами внутри, вот что такое, вот, наверное, тоже один из вопросов, что такое осуждение или размышление, да? Размышление – это то, когда мы не вовлекаемся эмоционально. Осуждение всегда несет эмоциональную оценку. Размышление – это как бы, когда мы в любви, в покое размышляем, но только для того, чтобы нам лично распознать внутри себя, что правильно, а что нет, чтобы продолжить свой путь. Это полезное размышление, это не является осуждением. Вот как мы сейчас размышляем, это нам полезно. Осуждение – это когда наше внимание направлено на объект осуждения, забывая про себя все больше и больше. И все это облекается еще эмоциональной неприязнью, несогласием.
Скажите, пожалуйста, вы говорите о духовном пути человека. Насколько этот духовный путь, скажем, его граница, которая для каждого человека индивидуальна, является кармически предопределенной? Ведь мы знаем много великих учителей, которые практически не практиковали и достигли великих высот. И также мы знаем очень много людей, которые практикуют там с утра до вечера и ничего не достигают.
Да, конечно, это определяет. Это определяется возрастом души. И это не является проблемой. Люди, которые находятся на высоком уровне, они спокойны к этому, потому что они знают, что нельзя ругать ребенка за то, что он не взрослый. Когда человек это видит, он спокоен. Тот, кто не видит, не знает этого, он постоянно говорит, почему вот ты, надо, давай. Ребенок не понимает, он даже пытается как-то подпрыгивать там, но не растет. Нужно время. В возрасте души это многие воплощения. Кармически, да, это немножко другое, но здесь вот больше как раз именно возраст души играет роль. Карма – это накопление. Оно может быть более отягощенным, менее отягощенным. Называют положительная карма, отрицательная карма. Конечно, чем больше возраст души, тем она более массивнее, скажем так, потому что опыта больше, жизни больше. Да, это с этим связано. Но центральным является возраст души. Этот возраст души естественный, так Бог заповедовал. То есть появляется душа маленькая, маленький сгусток энергии, и он постепенно растет, обретая качество и количество, то есть размер, можно сказать. Вот так иногда говорят, что большой души человек. Есть такие высказывания вот в славянском тоже мире. Душа становится огромной, она многое охватывает и утонченной. Становится способным стать единым с Богом. Бывает так, что душа маленькая, но чистая. И тогда человек не чувствует единства с Богом, но он чувствует связь с Богом. Если душа имеет огромные размеры и также чиста, она может почувствовать единство с Богом. Это немного разное. То есть размер здесь имеет значение. Но это чисто... Такая информация, она в основном принята в эзотерических школах, те, которые занимаются алхимией, переплавки как раз сознания из грубого в тонкое. Она не общепринятая, например, вот в религиях, которые, ну, условно говоря, массовые. Здесь все более философски и более теоретически максимум. Практики там только избранные люди, малое количество. И самое интересное, что к ним почему-то мало доступа. Вот их даже оберегают порой. Я ездил в Оптину пустынь, и старцы оберегали, не пускали никого. Только вот с благословения кого-то, не всех. Потому что потом мне сказали, что другие люди, которые были у него, он говорит странные вещи. Так вот мягко выразить, странные вещи. Эти странные вещи, как им кажется, неготовому человеку могут немножко его поранить, потому что они могут, например, не быть связаны с церковью, с организацией. Они связаны только с духом и душой. И это может разбить все понятия у человека, потому что дух разбивает вообще все. Но представьте, вот даже одно понятие Серафима Саровского высказывания говорит о том, что стяжание Духа Святого выше 10 заповедей, что можно не исполнять больше эти заповеди, если человек находится в этом состоянии. Дух уже диктует ему.
На пути к свободе, просветлению человек чаще всего сталкивается с непониманием и с осуждением, о чем мы и говорили. В основном это может быть семья, которая не воспринимает его тяги к знаниям, священным знаниям. Это может быть коллектив, это может быть общество в целом, и вот в частности это могут быть друзья. То есть и неминуемо человек сталкивается с этим выбором, то есть следовать дальше зову сердца, зову души, или поддаться и не вызывать осуждения окружающих и жить, как он жил до сих пор. То есть какой ему выбор принять и насколько он будет оправдан с точки зрения духовного пути?
Это один из сложнейших вопросов. потому что все, что касается вот отношений, это самое сложное. Проще слиться с Богом, чем научиться вот общаться с людьми. Смотрите, как Иисус Христос был Сыном Бога, познавший Отца, знавший Отца, будучи единым с Ним. Практически Он сам был Бог, проявление Бога. И в то же время Его мало кто понимал. Поэтому это неизбежно. Также Иисус говорил, что Он принес на землю меч, который разделяет. Это неизбежно. Дух в любом случае будет разделять во всем том, что не в духе, что отдельно, что в эго. Он обязательно будет ранить эго. Обязательно. Без этого быть не может. Это очень важно понять. Другое дело, что когда мы еще не в духе, а у нас только позывы, путь к духу – это любовь к ближнему. Поэтому, если у нас есть семья, нам необходимо сделать все усилия, чтобы ее сохранить, чтобы ее любить, заботиться о ней, идя к Богу. А уж там, ну, как Бог распорядится. Потому что бывает так, что человек, который идет изо всех сил, хочет сохранить семью, но те люди, о которых он принимает заботу, еще больше могут не согласны быть. У них же есть своя воля, свобода воли. Поэтому я за то, чтобы сохранить семью до последнего, насколько это только возможно. Но там вот как Бог распорядится. В этом есть наше воспитание и труд на пути.
Скажите, пожалуйста, насколько вы в своей школе объединяете знания, скажем, Индии и знания и опыт славянских или, скажем, традиций, просто присутствующих на территории наших государств?
Ну, сейчас вот я не ознакомился более глубоко вот сейчас с славянской традицией, которая возникла буквально недавно. Вот. Но самый основной принцип у нас – это не то, что мы объединяем, а то, что надо находиться в единстве, из которого мы можем распознать единство всех религий. Оно на поверхности разное, а по сути едино. И это очень важно, потому что нужно опираться всегда на свое внутреннее, на свой внутренний опыт. При этом, чтобы достигнуть, допустим, этого, нужно принимать все, но убеждаться на своем опыте уже наверняка. Если мы в чем-то уже убедились, это уже наше, но то, что нас в том, что мы еще не работали, и мы не убеждены в этом, это просто то, в чем нам надо еще разобраться. Вот этот вот механизм понимания. Но у меня вот есть такое понимание, что по сути в самых основных аспектах практически все учения едины. То есть это единство уже существует даже для тех учений, которые еще нету их, или которые были когда-либо и уже исчезли, были забыты. Поэтому мы не объединяем, а видим единое. Но на поверхности очень много разниц и путаниц, очень много. И чтобы не путаться, надо просто идти внутрь, и тогда не будет вообще противоречий. Будет мир. Но мир, что такое мир? Мир – это когда мир внутри нас. И мы в мире. Мы живем в мире, мы говорим, все прекрасно, все хорошо. Индия – хорошо. Славянское учение – хорошо. То есть нужно опираться на само учение, только на самую суть учения, то есть сердце. Но так не очень сильно увлекаться людьми, которые идут по учению, потому что люди разные. Нужно идти по учению, а не смотреть сильно на людей. К людям можно только прислушиваться. Прислушиваться, имея разные мнения, опыт, который может нам помочь на пути. Потому что вот сейчас славянское, например, направление, оно и чем-то и привлекает, и в то же время уже отталкивает людей тем, что люди, некоторые начинают фанатеть. Еще оно не поднялось, а уже его искажают, возвращают прямо с самого начала. Там есть и хорошие вещи, добрые, и есть те, которые очень зауженные, они режут просто слух и сердце, как говорится. Очень важно во всем учении, знаете как, мой критерий такой, вот, например, один из критериев. Если в учении есть что-то, что не относится к славянину, там еще к кому-то, а просто к самому факту бытия, как закону, значит, это ближе к истине. Если это уже с чем-то связано, вот это у нас, вот там, а это у них, это уже разделение. Там уже есть часть истины, часть уже зауженности. То есть часть истины, а часть — это уже зауженность.
Как вы поясните такой вопрос, что на сегодняшний день, скажем, в России, в Украине основная масса духовных учений все-таки базируется на учениях Востока? Индия, Тибет. При этом все предсказатели, прорицатели и так далее утверждают, что именно данный регион в дальнейшем будет центром духовного развития мирового. И как это сопоставляется, скажем, с теми, ну, назовем их или просто тоталитарными, или еще какими режимами, которые существуют в наших странах?
Ну, здесь дело в том, что человек, он... Это то, что было понятие о паломничестве. Человек ищет свое внутреннее, значит, внутреннее. И здесь, в связи с обстановкой, которая была при так называемом социализме, меньше было шансов, мало было знаний, меньше было шансов, и все было очень сильно запущено, поэтому люди начали смотреть на Восток, Индия, Китай, Тибет, потому что там их внутреннее начинало раскрываться. Я думаю, что в основном человек внутренне чувствует просто, куда ему надо идти в паломничество. Там это было более свеже. Люди начали ездить. Постепенно, когда люди начали обретать внутренний опыт, то они начали этим же опытом раскрывать знания здесь. Как ключи, знаете, как будто вот у них есть такой фонарик во тьме. И они начинают видеть истину, которая заложена, например, в русских сказках там. То есть начинают просто удивляться. Они поехали в Индию, там это все свежее, проникли внутрь с помощью этого практики, приехали сюда и вдруг начинают обнаруживать, что в традициях, во всех славянских, все заложено. И начинает понимать, что это все одно. А потом, чуть позже, начинает разбираться, что вполне вероятно, что отсюда даже все прошло. Но я бы, например, рекомендовал не вовлекаться в то, откуда все произошло. Важно иметь цель познания себя. Не важно, куда ехать, здесь ли заниматься, еще куда-то. Важно иметь цель раскрыть это в себе, потому что мы жители Земли. То есть в нашей школе есть понятие, что мы жители Земли, и что мы, собственно говоря, жители и всей Вселенной, потому что Земля во Вселенной. Если не заужаться, то надо просто спокойно работать и пользоваться знаниями всей Земли. Я думаю, что это общее знание. Если человек увлекается на разделение, то он просто усложняет себе задачу. Вот у нас тут более круче, там у нас раньше было. А какая разница, раньше было или позже? Главное, есть ли это в нас сейчас. И при этом знание духовное, что это такое? Это любовь, это тишина. Тишина также и на то, что где это было, когда это было. Для того, кто знает, для него это здесь и сейчас. Это не раньше, не позже, не где-то, а прям здесь. И все. Такой человек спокойно, как вот в некоторых высказах есть, пропалывает капустку где-то в единстве с Творцом. Или исполняет свою миссию, опять-таки, если такая есть. Ездит везде, проповедует, ну или что-либо другое. То есть вот это важно. Покой, тишина, а покой приходит истинный только в единстве с Творцом. Так что ни политика, никакие, ну, и политика, и другие мнения, они, как правило, если мы ими увлекаемся, мы уходим от сути духовной работы. Если мы как раз боремся с этим и занимаемся самой сутью, в этом, кстати, и есть практика Бхагавад-гите, написано, что работа с индриями – это и есть будхи-йога. То есть мы отлепляемся от материальных объектов, ситуаций разных, от всего, и прилепляемся к Богу. В этом есть суть любой религии, любой практики духовной.
Немножко философский вопрос к тому, от чего мы начинали. Свобода. Как вы считаете, наше будущее, оно уже предопределено заранее или мы его формируем?
Наше будущее, оно, конечно, предопределено уже, но также оно зависит от настоящего, потому что оно способно меняться. Почему оно способно меняться постепенно или кардинально? Резкий поворот. Оно и от прошлого зависит, оно зависит от прошлых наработок, которые называют вот кармическими наработками. Но также очень важно понять, что будущее зависит не только от этого, а конкретно от наших нынешних поступков, от нашего бытия в данный момент. Например, человек, имеющий глобальную карму какую-то тяжелую, ну, представим, что он очень резко, что-то с ним произошло, встреча, какая-то ситуация, и он осознал единство с Творцом. Это означает, что он полностью освобождается от всей кармы резко, хотя у него было много чего запланировано. Или, например, как правило, так не бывает, но бывает по-другому. То, что было запланировано на 150 воплощений, он проживает за 15 лет. Его, возможно, распнут или еще что-нибудь. Может быть, если карма была положительная, может, его на руках будут все время носить, там, как великого мастера. Не знаю, у каждого своя карма. Но все это ускорится за место многих воплощений в одно. Опять-таки, это всего лишь мои размышления, но они вот таковы.
Могли бы вы к завершению нашей передачи очертить, скажем, в одной, двух, трех рекомендациях практические советы и шаги для наших слушателей, с чего начать, как вступить на путь к свободе, и, потому что это, в принципе, все, о чем человек и мечтает где-то в глубине души.
Один шаг только, один, самый основной, который и в самом начале, и до конца. Все, что человек не делает, ему необходимо помнить себя. Ему необходимо повернуть вектор внимания внутрь себя. Со всем остальным уже он дальше сам будет разбираться, чувствовать, что для него будет более полезно, что нет. Если он не повернут сам на себя, то он некому будет разбираться и некому будет идти. И некуда. Необходимо развернуть вектор внимания с внешних объектов на себя. Если мы сидим сейчас здесь, разговариваем, мы должны ощущать свое тело, эмоции, мысли. Что это вот, если я не осознаю еще себя, например, как чистое сознание, я хотя бы должен обратить внимание, что вот я как тело, вот сижу сейчас, рукой вот так вот двигаю, держу микрофон и говорю. Я должен это помнить все время. Это вот для начала. Дальше уже появятся какие-то ощущения, чувства, мысли. И то, что за пределами мысли. И тогда человек будет себя ощущать на другом уровне, что вот я пребываю в таком-то состоянии, а вот это мои чувства, мысли, мое тело. Но принцип один. Нужно помнить себя, и это будет началом вспоминания себя глобально. Это одно из самых важных моментов, элементов на духовном пути. Чем бы человек ни занимался, какой бы он религии ни был, это без этого невозможно. Он должен вспоминать себя, помнить себя и вспоминать, и тогда он может внутри себя учиться, распознавать, осознавать и двигаться.
Спасибо за беседу и за такие подробные откровения. И я надеюсь, что это поможет всем нам и нашим слушателям достичь свободы и просветления, следовать в любви и радости на этом пути. На цьому наша передача закінчується. З нами був Олег Одінцов. Дякую вам за розмову, дякуємо слухачам та присутнім гостям. Заходьте на сайт Радіо Езотера за адресою radioesotera.com або radioesotera.ua. Добра і світла усім!